Молимся. Господи, благодарим Тебя, что Ты ведешь нас домой, что жизнь на земле – это просто странствие, и нашу душу согревает размышление о нашем доме, куда мы идем, размышление о том, что Ты там заменяешь солнце, Ты свет, Ты сияние, Ты уют там, быть рядом с Тобой. Насыщаться Тобой, это утешение будет невероятное. Но уже сейчас, Господь, Ты даешь нам почувствовать сладость нашего дома и сладость Твоей славы, Твоей близости. Большое Тебе спасибо за это. Мы просим, Господи, сделай нас сосудами в чести, приготовленными на всякое доброе дело, чтобы мы могли на путях нашей жизни много познавать Тебя, приближаться к Тебе, насыщаться Тобой. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Вопросов было аж два, поэтому уже четыре даже. Но этого все равно не так много, чтобы много на них отвечать. Поэтому мы еще пойдем дальше. Я уже, исходя из времени, вынужден не все тексты вам представлять. Я очень хотел показать Иеремию, 23 главу всю, но это займет, наверное, минут 20, как минимум, поэтому, если вы хотите, вы можете найти где-то на сайте в моих проповедях. Я проповедовал на эту главу три проповеди, показывал из этой главы, каким должен быть пастырь. Ну и, собственно, любой служитель, там много чего можно научиться из этой главы. Чтобы подытожить библиоцентризм, я скажу, раз Божье Слово такое, которое бы мы увидели в Иеремии, то отсюда несколько выводов. Первое. Сделайте слово вашим авторитетом жизни. 2 Тимофею 3, 16-17 об этом говорит. Божье слово богодухновенно. Просейте каждую сферу вашей жизни Божьим словом. Погрузитесь в Божье слово и исследуйте, и поймите учение, которое осветит каждую сферу вашей жизни. Чтобы вы знали, как Божье слово учит на предмет, как нам работать на работах, какими нам нужно быть студентами, мужьями, женами, христианами, там, гражданами, и как прощать, как, и так далее, и так далее. Сделайте слово вашим авторитетом жизни, просейте свою жизнь Словом Божьим. Второе. Сделайте слово вашим критерием жизни. 1 Фессалоникийцам 5:21. Все испытывайте. Испытывайте это Словом Божьим. Ефесянам 5:17. И познавайте, что есть воля Божия. Божья воля, сокрытая в Божьем Слове, познавайте это, и пусть это будет критерием, направляющим вашу жизнь. Третье. Сделайте слово вашим интересом жизни. 1 Петра 2:1-2. Возлюбите чистое словесное молоко, там написано. Пусть это будет вашим интересом. Это нужно воспитывать, это не всегда так легко дается. Некоторые не очень любили всю жизнь читать и до сих пор, может быть, не полюбили. И анализировать, это нужно трудиться, мозги кипят, я не такой человек. Пусть это будет интересно. Четвертое. Сделайте слово вашим изучением жизни. Деяние 17:11. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, как учил апостол Павел. Каждое слово в Писании достойно внимательного изучения и постоянного размышления. Пусть Слово Божье, Библия, будет книгой, которую вы будете изучать всю жизнь. Пусть это будет план, пусть это будет такая дорожка, такой трек в вашей жизни, который при любых обстоятельствах, на любых этапах вы знаете, что вы идете по этому треку. Пятое. Сделайте слово практикой вашей жизни. Второзаконие 29:29. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Пусть это будет на практике явно ваша жизнь. Шестое. Сделайте слово содержанием вашей жизни, вашей проповеди, ваших разговоров, ваших общений, ваших служений. Какое служение вы несете или будете нести? Сделайте слово содержанием. 1 Тимофея 4:12 относится больше к проповеди. Проповедуй слово, хотя не только к проповеди. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, уместно или неуместно это, обличай, донося Божье Слово, даже которое обличает, запрещай, то есть он, Тимофей, был руководителем, пастырем, он должен был это делать, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, то есть доноси это Слово. И седьмое, Сделайте Слово Божье наслаждением вашей жизни. Псалом 18:11 или 118, может быть, не помню. «Они вожделение золота заповеди Божьи, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Человек так погрузился в Слово, что начал так наслаждаться им. Это не так просто, это нужно действительно влюбляться и погружаться. Итак, это вторая характеристика, то есть служение или служитель, который эффективно по-божьему может влиять, это будет человек, который трепещет перед Богом, и этот человек Библии будет. Отсюда можете взять команда служения, которая мощно влияет, или это служение мощно влияет, это будут люди, которые благоговеют перед Богом, реально растут в этом, и которые врастаются в Божье Слово, которые носятся с Ним, которые между собой говорят о Божьем Слове. Привить это очень трудно. Иногда некоторые люди приходят в нашу церковь, много молодых людей, и они мне говорят такое замечание: так удивительно, столько молодежи, они с Библиями. Почему этот человек удивляет? Потому что очень много, например, молодежных служений, где ты молодого человека с Библией не увидишь. Редко. Чем угодно пытаются удерживать молодежь, но не Словом Божьим. Чем угодно пытаются привлекать неверующих людей, но не Словом Божьим. Ну, это ж тяжело, это напряжно, это тем более есть истины, которые ранят человека. Нужно сделать все попроще. Я слышал, что даже один пастор советовал своим служителям евангелизационного служения не использовать Библию на группе. Больше смотреть фильмы и обсуждать идеи, которые там, и только через много встреч, например, для меня это много, через 5 встреч, уже говорить о Божьем Слове. Честно говоря, я и сам, мы и сами в церкви нашей начинали так церковь и думали, что нельзя как-то к людям неверующим сразу там как-то что-то серьезное, нужно сначала их, ну, попроще как-то к ним подойти. Третья характеристика – это евангелие-центризм. Извините за такие термины, центризм, но, не знаю, я хочу подчеркнуть, что Евангелие должно быть в центре, им нужно дорожить, оно должно быть. Простой пример приведу. Вы учитель воскресной школы. Вы заботитесь о детях в вашей школе, например, 3 года. Вы должны себя протестировать таким вопросом. Насколько детки, о которых я забочусь, ясно понимают Евангелие? То есть, насколько они понимают, насколько невероятно святой Бог? Насколько мои детки в моей группе понимают, что они ужасные грешники? Ой, извините, детскую психику нельзя травмировать такой истиной. Поэтому пока они не доросли до этого, поэтому мы изучаем историю про Давида, как историю, которую они могут слушать, потому что она интересная. А еще мы учим их просто слушаться родителей и быть хорошими детками. Точно такое же в любой религии можно найти. Воскресная христианская школа такая без Евангелия учит морали и историям интересным из Библии. Такое же есть, ну, в разных нехристианских церквах или чем-то таком. То есть дети должны знать Евангелие. Я не говорю, что нужно, ну, надавить на них, напасть, чтобы они вас боялись, там, обходили 10-й дорогой. Я это не имею в виду, но они должны понимать и погружаться в Евангелие. Вот о чем идет речь, то есть Евангелие – это сила Божия ко спасению. Евангелие должно быть, если вы проповедник, в ваших проповедях. Вы проповедуете о семье, там должно быть Евангелие. Если сейчас сидит на собрании человек, который не знает Евангелие, он должен это понять. Вы встречаетесь с человеком, у которого проблемы какие-то, вы должны исследовать, насколько он понимает Евангелие, вы должны рассказать ему Евангелие. Но это неуместно, я уже 15 лет в церкви, ты мне Евангелие рассказываешь. Есть люди, которые выросли в церкви, они не родились свыше, они так и не поняли суть Евангелия. Более того, Евангелие нужно передавать не обрезанную версию. У нас много есть форм передачи Евангелия с обрезанная версия. То есть версия только та часть Евангелия, которая греет, но не ранит. И человек не совсем понимает, в чем смысл этого согревания. Он это, Бог любит? Ну, конечно, любит, я же нормальный человек. А с чего это меня не любить? Я же не какой-то там наркоман или какой-то там убийца. Я нормальный человек, я вырос в приличной семье, конечно, Бог меня любит, спасибо, что сказали. Он так не скажет, он только подумает. Ты должен покаяться. В чем же мне покаяться? Ну, я же как бы, у меня же все нормально. Не, ну есть там, ну, как бы у всех есть. Но если ты не произнесешь молитву покаяния, то ты, Бог тебя не благословит, и ты будешь болен. А, все, я понял. Как? Я помолюсь, покаюсь, я хочу быть здоровым, я хочу, чтобы мне как-то на душе легче стало. Почему люди ходят в церковь? На душе же легче стало. Вокруг, это же самое главное, что нужно сделать, покаяться, исповедаться, только бы стало легче на душе, я это сделаю. То есть человек совсем со своим каким-то пониманием выходит вперед, даже и кается. Евангелия там нет, он не спасен. Он слышит проповедь, которая говорит просто: «Бог любит тебя больше всего на свете, и Он хочет решить проблему в ваших взаимоотношениях, ты должен покаяться». Хорошо. Но он не понимает смысл жертвы Христа. Почему Иисус умирал? Ну, хороший пример показал. Ну, вообще, это христианство. Почему? Умирал, за наши грехи умирал. Но он не понимает, от чего спасаться. Ну, чтобы в ад не попасть, это понятно. От проблем в жизни, это понятно. Но он не понимает, что спасаться это нужно от гнева Божьего, который горит. От святости, которая его испепеляет. И он не может со своей стать рядом. И так далее, и так далее. Вот такое Евангелие радикальное, оно называется радикальным в нашем обществе. Это Евангелие, ну, нужно охарактеризовать. Это радикальное Евангелие. Еще другую характеристику я могу дать этому Евангелию. Это Евангелие, которое записано в Библии. Оно там радикальное. Евангелием должно быть пропитано. Например, мы занимаемся евангелизацией через футбол. Мы побегали, поиграли там 45 минут. У нас есть там 20 минут, когда мы с ребятами или с девчатами, с кем мы играем. Мы говорим о Боге, и там должны быть хорошие богоцентричные служители, которые являют Бога в том, как они играют. Если они там ссорятся, обижаются, костыляют друг друга, еще там какими-то словами называют, потом расскажи Евангелие. Человек как бы, ну, я тоже верующий, как и ты. Только я еще иногда матом. Ну, ты, наверное, тоже матом, это просто твое служение, ты сейчас не можешь матом ругаться. То есть он другой, этот христианин. И вот они открывают и рассказывают Евангелие этим ребятам, с которыми пытаются дружбу построить, рассказывают Евангелие, которое их ранит. Не для того, чтобы ранить. Потому что ты любишь, ты ему рассказываешь проблемы, в которой находится. Ты сидишь и 20 минут с ними, ты не просто рассказываешь личное свидетельство, как тебе плохо жилось, а потом ты уверовал, начал ходить в церковь, и какая у тебя сейчас хорошая жизнь. А он сидит и думает: да, ты, конечно, тяжко жил, у меня, конечно, жизнь другая. А мне, в принципе, ну, как, не, я не против церкви, ходи, тебе это помогает. Мне просто не нужно это. У меня нормальная жизнь. Я вот в футбол играю, веселюсь. То есть это свидетель, Евангелие должно быть, человек должен понять, в какой он проблеме находится. Чтобы он бежал на Голгофу, мне нужен Спаситель, потому что мне есть от чего спасаться. Вот такое Евангелие должно быть. И мы должны им наполнять наши общения друг с другом, наши евангелизации, наши воскресные школы, наши лагеря. Нужно подробно, глубоко разъяснять Евангелие. Год, по-моему, назад у нас была конференция, которая была посвящена только Евангелию. Мы целый день просто изучали Евангелие. Что-то можно было говорить, кто-то может подумать. Что-то понятно. Это были верующие люди, мы с христианами изучали Евангелие, и мы смотрели, что нам нужно продолжать жить Евангелием. Оно очень нам нужно. Евангелие – это проповедь тоже о благодати Божьей. Если кто-то хочет погружаться в Божью благодать, он должен погружаться в Евангелие. Некоторые люди хотят погружаться в другую благодать. Благодать приблизительно такую: как бы я ни жил, Бог все равно меня любит, и у меня все окей. Но истинная благодать, она научает нас отворачиваться от греха и жить праведно, и истинная благодать, она вводит в кризис определенный. И потом ты только способен понять благодать Божью. Я как-то проповедовал на одной студенческой конференции о благодати. Я пришел и начал свою проповедь с того: Бог очень святой, мы невероятно грешные, то есть люди не ожидали такого подхода. То есть они ожидали как? Благодать, то есть сейчас должно быть, что мне тяжело в жизни, и я должен услышать, что Бог меня принимает. Это тоже благодать, это верно. Но а некоторым не тяжело в жизни. И они не могут понять, или они уже про эту благодать слышали, принимают, оно не действует. И потом поэтому я говорю: Бог очень святой, мы крайне грешны. Бог на нас гневается своим грехом, если мы не дети Божьи. Если дети Божьи, он уже не гневается. Мы в безысходности, мы не можем решить эту дилемму эту. И вот Бог решает проявить к нам любовь, то есть благодать незаслуженную, и поэтому Иисус приходит и умирает за нас. Вот это огромное расстояние заполняется Божьей благодатью. Он принимает нас абсолютно недостойных и отдает своего Сына на крест. И теперь я понимаю: вау, это величайшая благодать. Я вообще этого не заслуживаю. Бог действительно принял меня во Христе. И это такое колоссальное принятие, что потом, когда я попадаю в ситуацию, где я не справляюсь с какой-то заповедью или я не верен в каком-то служении, я понимаю, что эта проблема, она мучает меня, чувство вины, но я понимаю, что благодать, явленная во Христе, такая колоссальная, что моя проблема, по сути, меркнет, если я поразмышляю серьезно над этим. И я легко могу войти в тронный зал благодати Божьей и сказать ему: Господь, вот опять у меня такое. А он посмотрит мне и скажет: я принял тебя в Иисусе Христе. И это намного больше, чем та проблема, которую ты сейчас говоришь. И все взятые вместе проблемы твоей жизни – это мизер по сравнению с тем, что он сделал. Но чтобы понять, сколько он сделал, нужно понять, какой святой Бог, и какие мы грешники, и какой страшный гнев, и какая безысходность, и какое вечное наказание к нам приближается. И тогда мы понимаем, вот эту проблему решает Христос, проявляя благодать к нам. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о Божьей благодати, даже если, может быть, не говорим такой термин, и люди должны понять этот принцип. Как Бог принял меня? Колоссянам 2:7, там говорится, что как вы, идея такая, пришли ко Христу, так и продолжайте жить с Ним. То есть мы пришли Евангелием, мы Евангелием должны продолжать жить. Мы спаслись по благодати, мы по благодати должны продолжать жить. Мы приняты абсолютно недостойные, и нам подарена засчитана праведность Христа абсолютно без наших заслуг. Точно так же мы должны продолжать жить. Может быть, мы организовали уже 10 церквей, и мы самый там какой-то великий пастор, мы все равно недостойны Его. Так же, как и раньше. И все равно мы принимаемы им на основании жертвы Христа. Вот это Евангелие, это вот христианство, это то, чем протестантизм отличается от православия. Там так ясно Евангелие вы не услышите. Там услышите термин Евангелие, термин благодать, но суть Евангелия и проблему так не освещается. Это библейское христианство, которое должно это являть. Смотрите тексты на эту тему. Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, оно у меня везде, я живу, я служитель Евангелия. Я работаю в кафе, служу, я служитель Евангелия здесь. Я принимаю людей через Евангелие, я вижу их через Евангелие, это те, за которых умер Христос, это я любовь, которую я хочу к ним явить, это то, как я сам укрепляюсь верой и так далее, как я в команде работаю». «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия». Футбол не сила Божья, свидетельство не сила Божья, это все сопутствующие моменты хорошие или нехорошие, если заменяют Евангелие. Но Евангелие – это вот сила, которая должна звучать, о которой родители должны говорить со своими детьми, если они их воспитывают, вразумлять своих детей, объяснять им это Евангелие и так далее, и так далее. Тогда мы будем успешными, влиятельными служителями, угодными Богу. Оно есть сила Божия, которая что делает? Ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Эллину. И еще один текст. 1 Коринфянам 1:17 и ниже. Павел говорит: «Ибо Христос послал меня не крестить». Это важная часть церкви, следование за Христом. Великое поручение дано Павлу. Там написано, крестить нужно. Но он сводит суть служения. Крестить можно как обряд совершать определенный, и все, что с ним связано, это хорошее, правильное дело, это Библия предписана. Но он фокусирует свое служение и говорит: он послал мне не крестить, а благовествовать. Причем как благовествовать? Нести благую весть. Не в премудрости слова. То есть нести Евангелие не как-то очень презентабельно, чтобы мир посмотрел и сказал: ух, молодцы. Вот хорошо сказал, вот действительно, вот класс, молодец. То есть не в премудрости слова. Почему? Почему нельзя так приукрашивать? Почему нельзя адаптировать его к греховному сердцу, чтобы оно не ранило сердце греховное? Чтобы не упразднить креста Христова. Чтобы не сделать крест Христов бездейственным для этого человека. Чтобы человек, посмотря на крест Христов, не имел возможности неправильно это понять. Чтобы он не мог это истолковать, просто хороший пример. Или как-нибудь, ну просто часть религии. Чтобы он ясно в этом благовествовании, которое трудное для него, ясно понимал, что там Иисус сделал. И дальше он говорит: ибо слово о кресте, что наш великий Бог Мессия был распят, это такой нонсенс. Бог на кресте – это нонсенс. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, идиотизм, глупость. Для тех, которые не видят истину, для них это глупость. И это должно быть так. Должны быть люди, которые смотрят, мы им рассказываем о Христе, рассказываем Евангелие, они слышат это, и они смотрят и думают: какая глупость это все. Вот то, чем ты занимаешься, то, что ты – это глупость просто. Это должно быть. Это должно людям казаться неправильным, если их сердце закрыто. Для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Мы приходим и еще раз к Евангелию, мы спасены, и для нас это сила. Мы опять разбиты, мы уже дети Божьи, но мы видим свою беспомощность в освящении, и мы понимаем, мы в безысходности, и вот мы тогда поднимаем глаза на Голгофу, там мой Спаситель, мы бежим, мы любим Христа заново, мы понимаем Его глубже, мы наслаждаемся им, мы покоряемся Ему в вере, мы уподобляемся Ему потом на практике своей жизни. Этот Христос для нас дорог, это сила Божья для нас. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Все эти витиеватые красивые изложения. Где мудрец? Где книжник? Они на вершине, они правят миром. Где совопросник века сего, который очень умно там скептически рассуждает? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Обратил, они не понимают элементарных вещей, они боятся говорить о смерти, они боятся говорить о том, что там больше, что там будет, и разные такие вещи. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, то есть он хотел Бога вписать в свою мудрость, в свою логику, так чтобы Бог был им удобен в их системе координат. И поэтому они не могли его туда вписать, они не могли познать Бога. Не познал Бога в премудрости Божией, то есть не принял Бога таким, какой он есть, как он говорит в своей премудрости о Евангелии, о себе, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, которые уверовали. Он спасает вот такой странным Евангелием, радикальным. «Ибо и иудеи требуют чудес. А ну-ка подтвердите, тогда мы поверим, все будет тогда логично. И эллины ищут мудрости. А ну-ка изложите по нашей системе координат, как там приведите нас, чтобы мы ни от чего не отрекались и стали христианами. Христа присоединили к своей системе вот этого антислужения, поклонения себе. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. На нас давит мир». На нас давят религиозные люди, они хотят услышать Евангелие вот такое. На нас давят христиане, которые говорят, давай адаптируем, им трудно это принять. А мы проповедуем Христа распятого, униженного, оплеванного, проигравшего на первый взгляд. Мы проповедуем Евангелие, которое не вмещается в сознание человека. Мы не уступаем нисколько. Для иудеев это соблазн, они говорят, глупость, Бог не такой, Он и Иегова, Он не может быть распят. А для эллинов это безумие. Наши боги сидят там в фаворе, а они что такое? Они там на величине, это Марс, это там всякие божества. А ваш какой-то бог слабачок. Для них это безумие. Для самих же призванных, для тех, которые верят и видят истину, иудеев и эллинов, неважно кто они, мы проповедуем Христа, Он в центре, Божью силу, которая в Евангелии, а не в нашей мудрости или в суперсвидетельстве. Мы проповедуем Божью премудрость, не человеческую логику, но Божью логику. И эта Божья логика приходит и ломает логику человеческую, и человек покоряется и говорит, Господь, Ты достоин доверия, я покоряюсь Тебе. Потому что не мудрое Божие, то есть что-то Божие, которое не обладает высокой мудростью, или не вся мудрость Божья, премудрее, или хочется сказать в тысячи раз премудрее человеков, всей их мудрости. И немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, каких-то там высокообразованных. Немного сильных, немного благородных. Вы не занимаете, не все тут депутаты сидят. Не все какие-то там супермагнаты, миллионеры и все остальное. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Бог спасает не через эти достижения человеческие. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, чтобы постыдить значащее. Это значимость безбожная, поэтому Он ее стыдит. И когда мы идем благовествуем Евангелие, нам не нужно идти и пытаться быть как они, что-то из себя представлять, и тогда думать, вот тогда они поверят. Вот бы поверил там в Бога какой-нибудь президент наш или еще кто-нибудь, вышел бы и сказал, все, я реально верю в Бога, вот так, все, все вы покаялись. Никто бы не покаялся. Потому что сила не в регалиях того, который проповедует. Он немощный, ничтожный, ничего не значащий. Сила в Евангелии. И Бог это сделал, Он упразднил значащее для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Чтобы никто не сказал, вот я достиг, вот я совершен. Нет, никто так не может сделать. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога. Он сделался для нас праведностью и освящением и искуплением. Чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались Господом». Дальше во второй главе написано, «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости. Я не на это полагался. Я не видел в этом сил. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего. Даже я знал, но я это не использовал. Не знающим ничего, кроме Иисуса Христа. И притом Иисуса Христа распятого. Иисуса Христа на Голгофе. Не на горе Преображения. Не воскресшего, сияющего, дана мне вся власть. Я говорил прежде всего о самой сути, о центре его жизни, и это Голгофа. Я говорил только о Христе, и я говорил, что Он Бог, что Он Сын Божий, великий Спаситель, и Он распят был за наши грехи. От Него и вы во Христе... Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи. Вот метод апостола Павла. Приходит, и все то, чем он может впечатлить людей, все то, что он на их языке логики может как-то христианство сделать привлекательным для них, адаптировать, он говорит, я от всего этого отказался. Я пришел спасать их юродством, безумием проповеди. Я не пытался их христианизировать, адаптировать под христианство и ввести в церковь. Я старался прийти рассказать им с любовью, с кротостью, он не нападал на людей, он не орал на них, но он с кротостью и любовью говорил прямое конкретное Евангелие, которое оскорбляло их логику. Это одно, это послание. Потом он говорил, я был у вас в немощи. Он не вышел такой, на Мерси не подъехал, такой вышел. Ох, какой крутой христианин, вот это реально Бог благословляет, все, иду в христиане. Он в немощи пришел. Они смотрят на него и такие не понимают вообще. Они не видели в нем вида и величия, как его христианин был. Он не полагался на то, как он презентует себя. В немощи и дальше. Я был у вас в страхе. Я не пришел такой бравый солдат. Так, ну-ка давайте собираемся, мы сейчас будем библейский урок делать. Ну-ка давайте. Он говорит, я был в страхе, я не знал, как вы воспримете. Я не знал, есть ли у меня правильные слова. Я был в трепете, мое упование было не я и не моя всевластие, а Бог, его власть. Вот это метод евангелизации, смотрите дальше. Это и метод руководства церкви в том числе, и метод родительства. Мы думаем, чтобы повлиять, нужно все-таки так как-то построже быть, чтобы они там раз, я им сказал, они все хоп передо мной. Вот тогда это будет, церковь будет в порядке, дети будут у меня в порядке, я сказал там, они у меня вот где все. Да это же я ради Господа, чтобы... Нет, Павел говорит, я не пытаюсь из себя такого строить. Я полагаю, что Бог будет делать в сердцах, Евангелие будет совершать свою работу, мой смиренный пример будет действовать, я не пытаюсь властвовать над народом. Я был в страхе и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя, она была сильная, мощная, с властью, с авторитетом Божьего слова. Он не мямлил, он не стеснялся, он не присмыкался, он говорил слово ясно, четко, убежденно. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, не в этом сила моей проповеди. Как я хитро построил логическую взаимосвязь, причинно-следственное развитие, щелки, человек поменялся. Я на это не полагался. Но это было в явлении Духа и силы. Сила Божья является через Евангелие, Дух Божий действует через Божье Слово, через праведного человека. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Чтобы вы любили Бога, благоговели перед Ним, чтобы вы были разбиты Евангелием перед Христом, чтобы вы влюбились в Евангелие, а не пытались скопировать апостола Павла, великого служителя на все времена и народы. Чтобы ваша вера строилась на Христе, на Евангелии, на Его благодати и на Его Слове. И тогда вы будете идти вперед, даже когда я умру, даже когда меня не будет рядом с вами. Итак, это третья характеристика Евангелия. Оно должно пропитывать. В октябре я буду на конференции в Беларуси. Там некоторые пасторы церкви такое второй год уже делают конференцию. Они назвали ее «Вместе за Евангелие». Идея, есть точно такое же название в Америке, «Together for the Gospel». Или еще есть другое, это Gospel Coalition, то есть коалиция Евангелия. Это братья, которые собираются вот вместе за Евангелие в Америке, и вот в Минске будет. В Америке собираются десятки тысяч христиан, 40 тысяч конференций. Их фокус этой конференции. Под разными углами, с разных сторон, они отстаивают Евангелие. Они говорят, Евангелие – основание для всей нашей жизни, и они его исследуют. 40 тысяч человек приезжают. В стране, в которой Евангелие искажено, Евангельские церкви проповедуют псевдоевангелие, подстроенное под мир Евангелия и так далее, и так далее. Ужасная ситуация. Ну и в нашей стране есть подобные проблемы. Подобные страшные проблемы есть и в нашей стране. Вот в Беларуси братья объединяются, и они делают эту конференцию. Это не пустой звук, это не просто какие-то банальные основы веры. Если вам кажется, ну там Евангелие, ну типа целую конференцию этому посвящать, что не знаем Евангелие или что? Вам нечем заняться? Люди погибают, вы там про Евангелие будете говорить. Кто его не знает? Если кто-то себя так чувствует, вы не понимаете самой суть, вы не понимаете, насколько это фундаментально, насколько это влияет на всю жизнь, как это определяет успех служения, успех церкви, личной моей жизни, моих взаимоотношений с Богом. Если вы не совсем это понимаете, я очень вас прошу, может быть, там есть диск, вот он у меня тоже есть, «Величие, путь и практика спасения». Это конференция, которая была год назад. Возьмите, послушайтесь, вникните в каждую истину Евангелия, поймите, как этим жить, как это применять в своей жизни. Итак, четвертая характеристика. Несение креста. Четвертая характеристика – несение креста. Истинное служение невозможно без того, чтобы служители несли крест Господень. Служение без самопожертвенности невозможно. Как-то один монах в Румынии сказал такую вещь. Его спросили, он как-то там обет молчания брал или еще что-то, его спросили, представьте, а если Бога нет? Ну вот, как вы тогда оцениваете свою жизнь? И он говорит, ну даже если Бога нет, я все равно считаю, что это очень полезное дело молчать и вот там практиковать какую-то праведность, как он понимал, поэтому я ничего не теряю. Апостол Павел, однако, смотрел на вещи по-другому. Он говорил, что если нет воскресения, то мы с вами, или такие, как он, христиане, несчастнее всех на земле. То есть, другими словами, он говорит, я делаю такие вещи в своей жизни, что если бы Бога нет, я бы никогда их не делал. Я бы не шел на эти жертвы. Это реально больно. Это реально очень трудно. Это тяжело собой жертвовать, это тяжело себя предавать на смерть. Это реально больно, это цена, иногда тебя убивает, твоя жизнь просто заканчивается. Стефана, молодого парня, просто убили, его жизнь закончилась. Очень коротенькая жизнь получилась. Если бы он не проповедовал Евангелие, он бы продолжал жить. Если Христа нет, то это безумие, это не мудро. То есть, когда мы говорим нести крест, это не просто ну, что-то такое саморазвитие неплохое в жизни. Воздерживаться там от чего-то, это в принципе там полезно там, для здоровья, с Богом или без Бога. Речь идет о том, что если мы становимся идти за Христом и становимся нести крест, и если Христа реально не было или Бога нет, мы самые несчастные люди. Потому что мы так строим свою жизнь, что если жизнь заканчивается гробовой доской, то в принципе так не стоит жить. Но если мы знаем, что есть будущее, и если мы знаем, что есть тот, кого мы любим и ради которого мы живем, то тогда жертвовать своей жизнью – это очень-очень верно. О чем это говорит? Это говорит о том, что истинное следование за Христом требует платить высокую цену. Это не просто быть нормальным христианином, быть как все, не выделяться из стаи и просто быть приличным человеком в обществе. Это намного большие жертвы. Апостол Павел говорил, что я дополняю страдания Христова, есть такой текст. Восполняю недостаток Христовых страданий в плоти моей. И он говорит вот о чем. Христос пострадал на Голгофе. И он пострадал за наши грехи. Это была искупительная жертва, это основание спасения. Это невероятное благословение, радость для людей. Но эта радость или это Евангелие, которое может спасти людей, не может дойти до людей. Если здесь не стоит христианин или многие христиане, которые это Евангелие ценой самопожертвенной жизни несут им. То есть, другими словами, жертва Иисуса Христа на Голгофе, которая нас искупает, доносится до сердца людей через то, что отдельные христиане жертвуют собой, своим конкретным телом, своей жизнью, и таким образом являют это. И в своей жертвенности они показывают, как Христа им достаточно, и Он достаточен и драгоценен для них, и Он вся их радость и удовлетворение. И они являют Христа и проповедуют Евангелие. То есть вот как он описывает жизнь. Истинные служители всегда будут жертвовать собой. Чем больше человек научился жертвовать собой, чем больше он научился нести крест, чем больше он научился жить ради Христа, тем больше он являет Бога, Его славу, Его Слово, Его Евангелие, Его достоинство, прекрасный Божий характер, и тем более он влиятелен. Иногда есть моменты в нашей жизни, когда нам нужно смириться. Мы считаем, что это не очень справедливо сейчас. Этот человек или эти люди ожидают смирения, в принципе, они виноваты, а не я. Но мы понимаем, выход из этой ситуации невозможен, если кто-то из нас не смирится. И они не смиряются. И мы должны искать мира, и мы должны смириться перед ними. И это очень болезненно. Это очень трудно, это несправедливо, душу это раздирает. Например, мы в одной команде служим, и этот человек вот так говорит, а я так, я уверен, что я правильнее говорю. Он почему-то думает, что он правильнее. Ну, понятно, что я, конечно, правильный. Ну, действительно, я правильный. И мы, чтобы продолжать вместе служение, не можем двигаться дальше, если мы друг перед другом не смиримся. Или хотя бы я не смирюсь перед ним. Конечно, если он отвергает Евангелие, господство Христа, тут смирение ни при чем. Тут нужно смиренно обличить его и не согласиться с ним. Но если это не такого рода вопросы, мне нужно смириться и показать, что слава Божья, единство среди братьев, для меня дороже, чем, не знаю, сначала спеть песню, а потом проповедь, или наоборот, или там, я не знаю, сначала футбол, а потом перерыв с Библией, или наоборот. То есть, как бы, это второстепенные вопросы, скажем так. Иногда и в первостепенных приходится смиряться в чем-то и просто показывать любовь к братьям, но держаться потом истины и не искажать ее. Это болезненно, это трудно. Но Господь всегда благословит смиряющихся. Всегда благословит тех, которые берут крест на себя. И всегда будет действовать через них. Потом пройдет время, эти братья или один из этих братьев поймет, таким мы были неправы. Слушай, а он взял и смирился перед нами. Это... Ну, он молодец. Где у него такая сила была? Это будет влиять на него, это будет мощнейший пример. Мой пастор как-то переживал крайне несправедливую ситуацию в своей жизни. Его обвиняли абсолютно несправедливо. И он просто смирился, не отвоевал свою правоту. Он сказал, Господь сам воюет за мой авторитет, мое пасторство. Он все поставит на свои места. И он принимал очень несправедливые вещи. И я помню об этом. Это руководит мной в моей жизни. Я слышал другие проповеди о смирении, более-менее хорошие или очень хорошие. Но эта практика смирения на меня очень сильно влияет. Я читаю тексты, они для меня зажигаются по-другому. Поэтому несение креста – это колоссальная сила служителей. Если вы хотите идти и серьезно явить Христа, это значит, вы должны, насколько вы серьезно хотите увидеть славу Божию, настолько серьезно вы должны решить отрекаться от себя. Вот всем можно, а вам нет. Вот почему им можно? Не знаю почему. Мой Господь идет туда, и я иду туда. Мне больно, мне тяжело, меня это соблазняет, меня это атакует, я борюсь, но я выбираю идти за Христом. Я несу просто свой крест. Меня не поняли, они так не живут, они так не поступают, я один как ненормальный там бегу. Ничего, я это делаю не для них. Я проповедую своему сердцу, я Господь, Господь, я хочу жить для Тебя, я хочу пламенеть для Тебя. Я хочу в 60 и в 70 лет быть таким же, я не хочу выходить на пенсию, у христианства нет пенсии. Нет отдыха от христианства. Мы здесь не для того, чтобы дожить до пенсии и нормально пожить. Там на хорошую пенсию трудно сказать в нашей стране. На плохую пенсию. Нет, мы живем для того, чтобы последний вздох своей жизни посвятить славе Христовой. Как Джон Уэсли, он проповедовал, он изнемогал, он уже умирал, он проповедовал на одном собрании. И потом он уже шел домой, и за ним огромная толпа людей пошли, потому что они жаждали слова услышать от этого учителя, который благоговел перед Богом. Он встал на крыльце своего дома, сказал им проповедь, зашел в свой дом, лег на кровать и умер. Вот это жизнь! Ну, может быть, он прожил бы на 20 лет дольше, если бы он берег бы себя. Но это была бы не жизнь. И эта жизнь бы не показала, что Христос дороже для него, чем вся жизнь. Дэвид Брейнер, такой миссионер, наверное, никто его не знает практически. Миссионер, который умер в 27 лет или в 29. Миссионер, который прожил последние 3 своих года, особенно посвященной жизни. Его выгнали из христианского семинарии Сейчас это уже светское заведение, не помню, очень знаменитое. Его выгнали оттуда, и он хотел учиться, ему было очень тяжело, он переживал не одну депрессию, он был меланхоличный, ему было трудно. Он пошел проповедовать индейцам. Он болел туберкулезом. Давно болел, еще до того, как стал миссионером. Последние свои поездки, которые он совершал, он на лошади или пешком двигался в другое место для того, чтобы в другом племени индейцев проповедовать. Он харкал кровью, он истекал, он его бросало в пот, в жар, в холод, он спал ночью, он не мог никак согреться, он приходил, он терял сознание во время проповеди. Он жил очень-очень слабой жизнью, ему 27 лет было, и он умер уже. Но он потрясающий пример для многих миссионеров, которые потом поехали. Он не знал этого, он написал просто дневники своих борений с Господом, своего отчаяния, когда никто не каялся. И потом люди начали каяться, он проповедовал Евангелие, он брал этих людей с собой, их не тысячи покаялось. Но индейская народность была открыта для Христа, и это было начало. Этот человек прожил жизнь. Он нес свой крест, он повлиял на мое сердце через сотни лет. Но рядом с ним там было тысячи христиан, миленьких, хорошеньких, не делающих страшных грехов, которые переживали за нормальную, обыденную жизнь, которые что-то там немного сделали в своей жизни. Молодцы, они не повлияли ни на свое окружение, ни на каких-то других людей. Несение креста – это цена, которую нужно платить, если мы идем за Христом. Я не знаю, может быть, вы сегодня впечатлились служением, и сейчас это поставит крест на ваше впечатление. Может быть, я вас впечатлил просто так величественно, классно, мы все жаждем величия. Сейчас это должно сбить вас с ног, лишить вас дыхания. Не будет величия для вас. Если в вашем сердце сейчас есть большая жажда по Божьему величию, вы возьмете крест и пойдете. Если вы искали в христианстве своего величия, этот пункт разрушает. Вы не сможете быть служителями, либо вы будете не нести крест и будете довольствоваться формальным служением. Но если Христос дороже для вас, чем вы для себя, то несение креста не собьет с пути, не лишит мотива, не лишит желания. Вы будете идти вперед, потому что вы возьмете крест, и, может быть, вам год жизни остался, а вы просто спалите или воспламенитесь в этот год жизни ради Христа, и вам этого будет достаточно. Пусть о вас никто не узнает, это нас не волнует. Не должно волновать. 1 Коринфянам 4, 9, 13. Еще раз я хочу подчеркнуть. Друзья мои, это ясно нужно понять. Влиятельные служители и влиятельные служения – это те служения, которые наполнены такими влиятельными служителями. Это люди, которые берут крест, жертвуя собой. И еще, если Христос не воскрес, если нет загробной жизни, если нет Господа, это будет бестолковая жизнь. Можно легче и проще прожить по-христиански. Но если Он есть, это будет пламенная и славная жизнь. Жизнь, преисполненная радостью Христовой в глубине наших сердец и ощущением любви Божией, неземной любви к нам. 1 Коринфянам 4, 9, 13. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам», он говорит о апостолах, которых уже многих убили, «Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Он запланировал, что всех апостолов убьют, кроме одного, мученической смертью. Он приговорил нас. Потому что мы сделались позорищем для мира. Вы хотите быть служителями? Вот путь. Быть приговоренными на смерть. Приговорить свои драгоценные ценности на то, что Бог в любой момент может лишить вас. Может быть и нет. У меня есть замечательная жена, у меня есть двое замечательных детей, у меня даже есть машина, у меня даже почти есть дом, кредит нужно доплатить. У меня есть одежда, мне друг дал iPad для того, чтобы я с него проповедовал, у меня есть классная Библия в очень хорошем чехле. Я живу в Киеве. Я не умер, но если я хочу здесь служить, в этих обстоятельствах, так, чтобы Богу это нравилось, я должен быть готов со всем этим расстаться. И я регулярно пересматриваю свое сердце, готов ли я сегодня расстаться. Такие служители влиятельны. Вот характеристика. Приговоренные к смерти. Позорище для этого мира, для родственников, которые живут в этом мире. Для ангелов и человеков позорище. Мы безумны Христа ради. Нас не понимают. Это безумием кажется многим людям. А вы мудры во Христе, Коринфянам пишут. Вы так все хитро, но они по плоти жили в то время. Мы немощны. Мы апостолы, но мы немощны. Мы не представляем из себя вот этих всех звезд великих. А вы крепки. Вы для этого мира очень даже представляете. Вы за это поборолись и достигли. Вы в славе перед этим миром. А мы в бесчестии. Даже до ныне, сколько мы служим, сколько церквей, сколько людей, которые должны ли бы нас поддерживать, должны поддерживать нас финансово и содержать нас, мы достойны этого, даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, когда нам негде переночевать нормально, и трудимся упорно, работая своими руками, чтобы заработать себе на хлеб. Злословят нас. Мы благословляем в ответ. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим о них Бога. Мы как сор, как мусор мерзкий для этого мира. Как прах, всеми попираемый до ныне. Вот последователь Христа. Вот служение. Будем идти по этому пути, мы будем это переживать. Несправедливость, боль, оскорбление, непонимание, непочтение – недостатки, лишения. Нужно быть готовым на это. Еще раз скажу, машина моя там, наверное, еще стоит. Но нужно быть готовым на это. Тогда даже на машине ты едешь или в комфортном каком-то месте ты находишься, ты не живешь этим. Ты жертвуешь, ты готов жертвовать собой. Еще один отрывок. 2 Коринфянам 4, 5, 18. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа. А мы рабы. Мы рабы ваши, мы рабы Господни, и служим вам, как рабы Господни, поэтому вам служим для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, Он сказал, и появился свет. Этот Бог великий озарил наши сердца. Вот почему мы рабы ради Христа. Он наши сердца озарил. Для чего? Дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Бог невероятно славен. Мы увидели эту славу. Она завладела нашим сердцем. Но сокровище сие, в Евангелии мы увидели славу Божью. Это сокровище, которое у нас есть. Мы носим в глиняных сосудах в непочетном виде. Чтобы преизбыточная сила, которая проявляется, великая сила, проявляющаяся в служении, была приписываема Богу, а не нам. Бог смиряет нас, лишает нас каких-то привилегий, высот, чтобы Он был очевиден. И мы рады этому. Мы хотим, как Иоанн говорит, унижаться, чтобы Он возвышался. Мы рады, когда Его слава, когда люди им захвачены. Очень, я радуюсь, долгое время, ну, может, недолго, но временами я печалился, думал, какой мне неподходящий форма моего тела для проповедника и пастыря. Ну, все-таки пастыри должны быть и проповедники, они должны быть все-таки иными. Не раз я приезжаю на конференции, и человек, искренне любя меня, говорит мне, а, это вы, Николай Скович? Ну, я, конечно, вас совсем по-другому представлял. Человек очень искренне мне это говорит. И я знаю, как он меня представляет, он разочарован, как я выгляжу. Ну, вот у вас такой голос, я не думал, что там то-то или другое. Но это радует мое сердце. Ну, по плоти, может быть, и не радует временами. Но это радует мое сердце, если слава приписывается Богу, потому что она истина Его. Мы отовсюду притесняемы. Вот нормальная жизнь. Мы отовсюду притесняем, но не стеснены. Какая у нас тяжелая жизнь в Украине, как нам или в России, или в Молдове, или в Беларуси, как нам всего не хватает. Там мы столько имеем в сравнении с другими христианами в других странах. Мы притесняемы, но не стеснены, наше сердце, оно свободно. Мы в отчаянных обстоятельствах, безысходных, но не отчаиваемся. Бог наша надежда. Мы гонимы, и кажется, все нас отвергают и гонят, но мы не оставлены, Господь, с нами. Низлагаемы, унижаемы, но не погибаем. Мы опять поднимаемся, нас выносят мертвыми за город, мы встаем, возвращаемся в город проповедовать. всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Мы себе приговор принесли, мы готовы расстаться со своей жизнью. Мы помним об этом. Господь умер, идя по пути прославления Бога. Господь умер на путях истинного служения. Поэтому мы должны быть готовы к этому. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. Для чего? Чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Чтобы Он явил свою славу. Ибо мы живые. Мы не умираем, нас не отдают на смерть. Мы живые. Непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Выносим себе приговор. Мы готовы умереть за Него. Мы готовы умереть для своей самооценки и быть униженными, но мы расскажем Евангелие. Мы готовы умереть для своего комфорта, но мы пойдем и послужим этому человеку, примем его в свой дом и многими финансами пожертвуем, обеспечим его, попочиваем его, чтобы явить эту любовь ради Христа. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, мы себя отдаем на смерть, а жизнь в вас. Мы служим, и вы рождаетесь свыше, и вы растете. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие...» Вот он как служит, как он их любит. «Дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем». Мы отдаем себя на смерть. Мы не себя реализуем в служении и не свое царство строим, поэтому, когда что-то не ладится, мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, мы слабеем и слабеем, то внутренний со дня на день обновляется, он живее и живее, радостнее и радостнее. Ибо кратковременное, легкое страдание наше, помните, кто пишет, что он переживал, легкое страдание наше, производит в безмерном, невозможно его измерить, преизбытке вечную славу. В венце она нам будет дана, и мы Христу положим под ноги. Производит вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. И 11 глава, с 21 стиха. «А если кто смеет хвалиться чем-либо», 2 Коринфянам 11:21. «А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я». Они евреи, это те, которые искажали путь Господень для коринфян. «И я». Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. А, извините, я не точно прокомментировал, о ком он говорит. Я больше. Я гораздо более был в трудах. Он трудился напряженно. Безмерно в ранах. Сколько он был в ранах? Какая мера? Это нельзя измерить. Много. Более в темницах, чем они. И многократно при смерти. Вот жизнь служителя. Сколько раз мы были с вами при смерти? Иногда кто-то один раз был при смерти, и это уже колоссальное событие в его жизни. Он говорит, многократно. Это был великий человек. Друзья мои, иногда, когда мы думаем, апостол Павел, он такой же христиан, как мы, он, аминь, такой же христиан, как мы, спасен тем же Евангелием, ничем не отличается. Но этот человек покорился Господу колоссальным образом, так что он мог так жить и являть радость во Христе и счастье, так что люди зажигали жить так, как он. Были бы такие служители сегодня и побольше. «Многократно при смерти, от иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного». По 39. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Мы представляем себе, что такое булыжником размозжить человеку ссадину, сломать кость, ребро. У кого из нас здесь плохая жизнь, друзья мои? И нам трудно. Мы стонем, нам тяжело покориться Господу. Он тоже, наверное, ну не наверное, а возрастал духовно и испытывал так, что дорос до этого. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями-христианами, якобы, называющимися христианами. В труде и в изнурении, часто в бдении не спал, в голоде был и жажде, часто в посте, на стуже, когда замерзал, не мог согреться, и в наготе, когда нечего было одеть. Кроме посторонних приключений, вот таких, которые я описал, обстоятельств сложных, внешних нападений, у меня ежедневно стечение людей. Я забочусь о церкви. Мы видим здесь характеристика несения креста и колоссальное трудолюбие. Друзья мои, если вы хотите послужить людям другим, вы должны нести крест и колоссально много трудиться. И вы увидите славу Божию. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся и не молился бы и не наставлял его? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Вот теперь вот этот человек говорит, послушайте. Вот кто говорит сейчас эту фразу. Он говорит, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки. Он знает, что он говорит. Он показывает всеми этими событиями, Христос, этот благословенный Бог, дороже, чем все. О каком там смирении небольшом идет речь? Величайшее смирение. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты, то есть власти, стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Чарльз Бриджес в этой книге, у меня нет времени читать, тоже много говорит о трудностях, которые переживает служитель, непонимании, несправедливости. И теперь, я думаю, после этого пункта становится ясно, почему пункт «Богоцентризм» – первый пункт. Нельзя выжить. Невозможно. Если Бог недорогой, если Евангелие не живет в моем сердце, если Божье Слово не насыщает и не поддерживает меня, как можно вынести такое служение? Будет хиленькое служение. На такие жертвы мы никогда не пойдем. Нам не нужно идти на эти жертвы завтра. Нам не нужно сегодня принимать решение, Господь, и по списку это перечислить, я готов это завтра все пережить. Бог не говорит. Бог говорит, что нам нужно служить по мере веры, которую Бог нам дал. Нам нужно делать один шаг от того места, где мы есть. И нам не нужно говорить, ой, я столько не могу, поэтому даже один шаг не буду делать. Нам нужно делать один шаг. Слава Богу, Бог не взваливает все это на нас. Но Он учит нести крест. И теперь у нас маленький перерыв мы сделаем, да. И потом я очень кратенько скажу, еще буквально перечислю принцип, который еще тут есть, и потом поотвечаем на вопросы и свяжем это, может быть, еще ближе с практикой. Давайте сделаем перерыв 5 минут.